Радиомаяк.ру представляет. Физики и лирики.
Атомная энергетика. Наша следующая тема. Безопасное будущее или существующая угроза. Ну, конечно, мы не сможем ограничиться только атомной энергетикой, потому что энергетику нужно одну с другой сравнивать. Поговорим и о других видах энергии. И чем же атомная лучше и хуже? У нас в гостях Валерий Владимирович Бессель, вице-президент группы компании Newtek Services, профессор РГУ нефти и газа имени Губкина. Валерий Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, давайте так, вот есть некие стереотипы относительно атомной энергетики. Давайте я попробую их озвучить, а мы сразу с них и начнем. Первое, да, конечно, атомная энергетика — это хорошо, потому что выбросов очень мало, все замечательно, но спустя какое-то количество времени нужно этот вот замечательное топливо, которое мы называем атомным топливом, да, уран, куда-то девать, и в итоге получается, что через какое-то количество времени, а это достаточно небольшой период, по-моему, это порядка 30 или 50 лет, нужно перезагружать такой реактор, соответственно, в будущем, в далеком будущем, об экологичности этого вида энергии стоит забыть.
Ну, во-первых, я прошу прощения, я начну с того, что я поздравлю моих коллег-атомщиков. Мы все работники огромного топливно-энергетического комплекса, и они, и мы нефтяники, и газовики, с тем, что у них вчера было 75-летие со дня создания этой отрасли. Это, конечно,
мы поздравляем,
они прошли
тоже
грандиозный путь. И мы их со всеми этими праздниками поздравляем. А по поводу самой смысла с атомной энергетики, ну, да простят меня мои коллеги-атомщики, я, если буду немножко неточен в формулировках, надо понимать, что я всю жизнь работал в нефтяной отрасли, просто этой темой занимаюсь в силу того, что создаю некую альтернативу тепловой энергетики. В этом и есть суть работы, которую мы проводим в нашем РГУ нефтегаза, поэтому я немножко дам пояснение. Атомная энергетика – это невероятно важная отрасль в балансе, энергетическом балансе мира. Она на сегодняшний день занимает 4,3%. Не самая крупная отрасль энергетики. Вот надо сказать, что в прошлом году и в этом году, значит, та электроэнергия, которую мы получаем с возобновляемых источников энергии, уже превзошла ту энергию, которую мы получаем с атомных электростанций. То есть возобновляемая энергетика растет более быстрыми темпами. Но в этом плане есть несколько особенностей. Во-первых, значит, в высокообогащенных урановых руд в мире не так-то много. Во-вторых, в тех урановых рудах, которые мы с вами добываем, значит, в основном они состоят на 99%, даже больше, чем 99%, из 238-го изотопа урана, который не годится для проведения цепных реакций. Мы должны получать 235-й уран или 239-й плутоний. Вот 235-го урана меньше 0,7% в этом уровне. Значит, после ее обогащения, обработки, это процесс тяжелый. Получается, создаются так называемые ТВЭЛы, топливовыделяющие, тепловыделяющие элементы, в которых содержание 238-го урана 95% и 5% содержание 235-го урана, который как раз и подвергается воздействию быстрых нейтронов, вступает с ними в результате воздействия быстрых нейтронов в ядро 235-го урана переходит в нестабильное изотопное состояние 236-го урана, и оно распадается, соответственно, на криптон барий, либо стронций и ксенон, либо свинец и цезий, и выделяется 2-3 нейтрона, и таким образом эти нейтроны атакуют следующие ядра 235-го урана, и происходит цепная реакция с выделением огромного количества энергии. И в этом и суть этой цепной реакции. Так вот, что придумали...
Подождите, секундочку. Вы сейчас говорите о новой технологии, да?
Нет,
которая на быстрых
нейтронах.
Вот это старая технология,
которую я описывал, ее я открыл в 1937 году. Два немецких ученых, Ган и Штрасман, значит, а в 1932 году американец Чедвик, он открыл вообще понятие нейтрон, он открыл нейтрон. И вот оказалось, что нейтрон взаимодействует с ядром, атома, он как раз вызывает реакции деления, если это ядро тяжелое, нестабильное. Вот, собственно говоря, откуда пошла цепная реакция. Вот первый реактор атомный был создан в Штатах в 1942 году, а у нас в России аж в 1946.
Вот. Значит, цикл вот этого энергоснабжения, да, цикл, ну, так скажем, продолжительность надежного электроснабжения, в среднем сколько лет на атомной станции, если старые технологии использовать?
загрузка атомного реактора, вот насколько мне известно, я же все-таки могу сразу сказать, что в данном случае я не совсем атомщик, я просто занимался, интересовался этой технологией, но до 30 лет. Но дальше выгружается отработанное атомное топливо, а мы, значит, ну мы, советские люди, придумали реактор на быстрых нейтронах. И, значит, первый такой реактор на быстрых нейтронах был построен в Октау, ну, в Шевченко, аж в 1973 году. А сейчас у нас в промышленной эксплуатации находятся два, единственные в мире два реактора на быстрых нейтронах, БН-600 и БН-800. Это два реактора. БН-600 работает с 1980 года, а БН-800 работает с 2015 года. Они оба работают на Белоярской атомной станции. В чем суть этих реакторов? Ну вот нейтроны, есть такое понятие. Двигатели нейтронов. Нейтроны бывают быстрые, то есть высоких энергий до 10 в 6 электрон-вольт, до мегаэлектрон-вольт. Они бывают на тепловые, это порядка 10 электрон-вольт. А бывают тепловые, это вообще 1/10 электрон-вольт. Но мы, нефтяники, с этим знакомы, потому что мы часто используем так называемые нейтронные коротажи для определения плотности, значит, пород, то есть ищем с помощью этих нейтронных коротажей углеводородные системы, и очень здорово с помощью нейтронного гамма-коротажа определяем водонефтяной контакт. Но это долгая тема, не буду сейчас вдаваться в детали. Так вот, ядра легких элементов, такие как водород, хлор и, в частности, графит, поглощают нейтроны, то есть они замедляют нейтроны. Они из нейтрона быстрого, с высокой энергией, делают нейтрон тепловой. То есть это еле живой нейтрон, так, у которого энергия становится 0,1 электрон-вольт. И вот вода, которая используется как теплоноситель на водо-водяных реакторах, они как раз, вода эти нейтроны и замедляет. Что придумали наши ученые? Они придумали сделать реактор на быстрых нейтронах и в качестве теплоносителя вместо воды использовать расплав натрия. Значит, тут есть огромное количество преимуществ, потому что для того, чтобы использовать воду в качестве теплоносителя, ее надо делать в перегретом состоянии. Для того, чтобы вода была нагрета не до 100 градусов, потому что она закипает, а где-то градусов до 300, надо поднимать ее давление где-то до 160 атмосфер. А тот же самый натрий, значит, его расплав, функционирует как в первом контуре теплоносителя, значит, при температуре 600 градусов Цельсия, при давлении чуть больше 1 атмосферы. Вот это плюс. Во-вторых, натрий не замедляет нейтроны. И проходя через натриевый теплоноситель, нейтроны продолжают оставаться быстрыми нейтронами. То есть высокоэнергетическим потоком нейтронов вы начинаете обрабатывать старые топливные элементы. 238 уран, значит, становится изотопом 239 урана, а этот изотоп, стабилизируясь, становится 239 плутонием. Плутоний – это тот элемент, которого в природе нет вообще, а 239 плутоний, он становится в дальнейшем топливом для атомных электростанций при низкой степени обогащения. При высокой степени обогащения вы можете его спокойно использовать в ядерных боеголовках. Ну, конечно, этого не надо делать, но, тем не менее, такая возможность у России есть. Поэтому на Белоярской станции собираются все отходы. Значит, а в этих отходах, заметьте, 95% 238 урана. Использовать его никак не можете. И вот его, облучая на двух этих реакторах, мы продолжаем нарабатывать плутоний 239, который, в свою очередь, становится топливом для, значит, атомных станций на водо-водяных реакторах. То есть это получается некий элемент возобновляемой энергетики.
Возобновляемая. Значит,
ну, она вот возобновляемая этот, с точки зрения науки нет, но с точки зрения жизни поколений людей, да, это возобновляемая энергетика.
Значит, смотрите, тогда если мы говорим о этой новой технологии, да, и эти реакторы на быстрых нейтронах, то если мы говорим о некой перезагрузке этого вещества, да, то там уже получается срок не 30-50 лет, а сколько?
Ну, вот эти два реактора промышленных, вообще в мире есть только два промышленных реактора, вообще два.
Так.
Других в мире промышленных опытные есть. Их выводили в эксплуатацию, их вводят в эксплуатацию. Сейчас проектируются еще три реактора промышленных. Один проектирует Китай на 600 мегаватт, другой Индия на 550 мегаватт. И третий мы, БН-1200, аж на 1200 мегаватт или на 1,2 гигаватта. То есть это будет самый мощный реактор.
Значит, и там перезагрузка этого топлива не требуется
в
результате в
реакторе на быстрых нейтронах из 238-го изотопа урана получаете 239-й изотоп плутония, который может быть использован для того, чтобы загружать, значит, активные зоны реакторов, стандартных реакторов, работающих на воде. Вот в качестве теплоносителя у них вода. Водоводяные реакторы.
Сейчас вернемся, у нас небольшая реклама, сейчас вернемся.
Физики и лирики.
Валерий Владимирович Бесель у нас в гостях, мы продолжаем, друзья, Пушной Александр меня зовут. Валерий Владимирович, смотрите, нам просто, у нас слушатели не все настолько хорошо разбираются в атомной энергетике, и для них, им нужно понять очень простую вещь, я сейчас еще раз вам ее задам, а вы мне подтвердите или опровергните. Значит, если мы говорим о новой технологии, которая называется у нас технология реакторов на быстрых нейтронах, то эта технология позволяет решить проблему перезагрузки топлива раз в 30-50 лет и ее утилизацию, не так ли?
Значит, вы, вот, наверное, я неправильно немножко сказал, значит, перезагрузка топлива осуществляется в каждом реакторе, в каждом типе.
Алло,
значит, по регламентам, которые утверждены и которые мне абсолютно неизвестны. Вы меня слышите?
Да, сейчас слышу.
Алло? Значит, перезагрузка топлива в каждом реакторе в активную зону определяется регламента перезагрузка топлива. Сам реактор работает где-то 30-50 лет. Дальше его выводят из эксплуатации и меняют на новый. Вопрос в другом. Вот смотрите, о чем идет речь. Вот после того, как ТВЭЛ вышел из эксплуатации, значит, это становится ядерными отходами. Эти ядерные отходы состоят на 95% из урана, из изотопа урана-238, который совершенно непригоден для того, чтобы использовать его в дальнейшем как ядерное топливо. Для того, чтобы его использовать как ядерное топливо, нам надо его подвергнуть облучению, значит, быстрыми нейтронами, высокоэнергетическим потоком нейтронов, для того, чтобы перевести, сделать из изотопа 238 урана 239 плутоний. А вот этот плутоний дальше может быть совершенно спокойно использован как, значит, топливо для стандартных и атомных реакторов водо-водяного цикла. Вот почему мы нефтяники этим занимаемся? Потому что я же не атомщик, я нефтяник. Дело в том, что вот почему мы занимаемся.
Я просто к чему хочу сказать.
Нет, я две секунды все-таки закончу этот мысль для наших читателей. Александр, дайте мне сказать одну секунду.
Пожалуйста.
Просто мы, как нефтяники, выходим в те регионы на востоке, особенно на северо-востоке нашей огромной страны, где нет никакой энергетической инфраструктуры. И нам надо очень серьезно думать, как обеспечивать себя для того, чтобы мы могли там спокойно осуществлять геолого-разведочные работы. То есть это огромное время нам придется себя обеспечить энергией без, значит, без начала добычи промышленных углеводородов. И вот для этого мы как раз и поддержим эти темы, такие как плавучая атомная электростанция Ломоносов, где работают два водоводяных судовых реактора, каждый по 35 мегаватт, и вместе дают 70 мегаватт. Но для них нужно топливо. Вот этого топлива в природе становится все меньше и меньше. Меньше становится. А в отходах с атомных станций становится все больше и больше. Поэтому реактор на быстрых нейтронах, который есть у нас на Белоярской станции, их два реактора, они являются для нас решением проблемы на многие столетия, если не тысячелетия вперед. Потому что атомных отходов в мире накоплено огромное количество. И этот уран 238 уже не надо добывать, его не надо обогащать, он уже в ТВЭЛах. Его надо просто облучить потоком нейтронов высокой энергии и получить из него 239-й плутоний. Вот в чем революционность этой технологии. И почему для нас это решение проблемы.
По сути, технология реакторов на быстрых нейтронах, она позволяет работать на, что называется, топливе, которое уже непригодно для других. Да.
Совершенно.
Смотрите,
более того,
это
я могу сказать, что атомная энергетика определяющей в мире не является. Значит, вот выработка энергии на атомных станциях составляет 4,3% от выработки энергии в мире. Но так как эта энергия, у нас в России решен вопрос с плавучими атомными электростанциями, вы можете ее загнать куда угодно. Вы можете ее загнать в любое место по Северному морскому пути. В перспективу можете загнать ее, значит, по реке Лене для того, чтобы осваивать перспективную Леновилюшскую, перспективную нефтегазоносную провинцию. Вы можете пришвартовать там, где она будет давать энергию. А когда уже там будет обустроена энергетическая инфраструктура, можете ее отцепить и перешвартовать в другое место. То есть это вот как раз незаменимый
мобильность.
Опыт для локального энергообеспечения, конечно.
Да, вот смотрите, кроме мобильности, какие есть плюсы? Просто вот у меня сейчас передо мной таблица открыта, где здесь есть относительная стоимость электроэнергии, да, то есть есть и ГЭС, и есть и солнечная энергия, есть и ветер, уран, есть газ, нефть и уголь. Надо сказать, что самая дорогая солнечная энергия, потому что батареи дорого стоят. Но надо еще понять такую важную часть нашего обсуждения. Это у каждой системы, да, энергосистемы, есть некое отчуждение Земли. Вот, потому что все говорят, ну вот ГЭС, хорошо, течет водичка, да, и вот мы забираем энергию от потока воды. Но там же да. огромные площади заливаются, правильно? То есть это получается, помимо того, что просто есть энергия, есть еще и некое отчуждение Земли. Если у вас есть солнечные батареи, они закрывают своей, собственно, площадью огромное количество Земли.
Вы абсолютно правильно. А тут на плавучих электростанциях вообще не нужно никакого отчуждения Земли, тут нужно отчуждение небольшого куска морской акватории. Вот и все. То есть это вот с точки зрения локального энергообеспечения, это совершенно феноменальная прорывная технология. Вот мы очень рады, что она у нас есть.
Да, ну и
если мы делаем атомную электростанцию на Земле, да, так. это отчуждение угу. Земли. Но, к сожалению, без отчуждения Земли, к сожалению, энергию добывать пока невозможно.
Вот, ну, отчуждение вот как бы... Земли электростанции, вот атомная, это же все-таки какие-то разумные пределы, если мы говорим с той же гидроэлектростанцией, где затапливается просто целая акватория.
Александр, я вас могу в этом плане сильно огорчить. Вот какую бы энергию вы ни пытались добывать, с помощью, значит, добычи угля, с помощью добычи нефти, газа, атомной станции, ветроэнергетики, солнечной, вам все равно придется отчуждать Землю. Вот неизбежный процесс. К сожалению, да, пока ворваться в мир Греты Тунберг мы не можем. Это нереально.
Ну, мы будем стараться, конечно, хотя вот да, с точки зрения,
Грета,
например, выбросов...
сама, мы как-то не видим
смотрите.
Этого никаких возможностей.
Очень важный вопрос еще, пока у нас буквально минута осталась, Валерий Владимирович. Смотрите, значит, я правильно понимаю, что на сегодняшний момент без выбросов может работать только АЭС, ГЭС, ветряная станция и солнце. Все остальное имеет выбросы в любом случае.
Если мы говорим о безуглеродной энергетике, да, вы абсолютно правы. Возобновляемая гидроэнергетика и атомная энергетика – это так называемая безуглеродная энергетика.
Уголь, нефть и газ. Что самое опасное с точки зрения выбросов?
Выброс уголь. Самый безопасный уголь, да? газ природный.
То есть самая лучшая станция это делать на газе, потом идет нефть, а уголь это самое вредное, по сути.
Ну,
да,
у нас так и получается. У нас так и получается, что в генерации, к сожалению, вот в мировой электрогенерации, значит, уголь пока занимает 36,4%, газ 23,3%, потом идет гидроэнергетика 15,6%, потом по 10,4% возобновляемая энергетика и атомная энергетика. Но нефти в генерации нету, 3% это, ну... старой генерирующей мощности, работающей на мазуте.
Валерий Владимирович, огромное вам спасибо. У нас был
не
в гостях
что?
Валерий Владимирович
Звоните,
Беси, вице-президент группы компании Newtek Services, профессор РГГУ нефти и газа имени Губкина. Друзья, продолжаем. Физики и лирики. И оставайтесь с нами.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.